Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 июля, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить, по сути, о решении, о котором было объявлено ровно сутки назад. МОК допустил сборную России к участию в Олимпиаде. Решающее заседание исполкома не сулило ничего хорошего. До этого был спортивный арбитражный суд в Лозанне, который вынес решение не в пользу российских легкоатлетов. Многие за границей говорили о том, что надо бы отстранить сборную России целиком. Многие в России говорили, они наверняка это сделают. В МОК не скрывали, что при вынесении итогового решения будут опираться именно на позицию спортивного арбитражного суда, но вот в результате вердикт был таким, каким он случился. Каждая федерация по отдельности будут решать, кто и как будет выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Причем российские федерации смогут заявить спортсменов только вплоть до среды. Ну, а дальше будут допинг-пробы, ну и так далее. Илья Солнцев с нами, директор Центра стратегических исследований в области спорта Российского экономического университета имени Плеханова. Илья Васильевич, добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Кустов, бывший член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Султан Хамзаев, член рабочей группы в Общественной палате. Это группа по защите прав российских спортсменов и противодействию дискриминационной политике спортивных организаций. Султан Султанович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир можно писать прежде всего через СМС-портал, через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Можно звонить 7373948, но это, наверное, все-таки скорее во второй части. Илья Солнцев, первый вопрос к вам. Довольно много за последние сутки говорили о том, что мы просто какой-то неправильный допинг, какой-то устаревший допинг используем, а все остальные используют более современный, поэтому к нам столько претензий. Это правда?
Нет, это, естественно, неправда. Определение вообще допинга, оно, его дать очень сложно, потому что вот та история с мельдонием, она это подтверждает, что абсолютно может быть несколько одинаковых препаратов, они называются по-разному, но, в общем, имеют очень схожие действия. Один из них оказывается в запрещенном списке, а другой не оказывается. Поэтому основная проблема, естественно, не в этом, а в том, что вот эта ситуация назрела достаточно давно, а серьезно заниматься ей начали совсем недавно.
Эта ситуация зрела достаточно давно в целом в спорте или в том, как организована система работы с лекарственными препаратами или с фармпрепаратами в спорте российском?
В первую очередь в спорте российском. То есть,
что не так?
Те люди, которые этим занимались, они, в общем, не совсем серьезно к той ситуации, которая сейчас имеет место быть, они к ней отнеслись не совсем серьезно.
Подождите, то есть они понимали, что что-то подобное возможно, но не предприняли необходимых мер?
Ну, безусловно.
А что они могли сделать?
Ну, вот то, что мы сейчас делаем, и обращаемся во все инстанции, ведем переговоры, слушаем какие-то претензии, которые в наш адрес выдвигаются, и, собственно, занимаемся вообще медико-биологическим обеспечением сборных команд Российской Федерации.
Но вот то, что... Подождите, вот эта история, вы уже упомянули про мельдоний, вы упомянули о том, что есть некие аналоги мельдония, если я вас правильно понял, которые не запрещены и которые по-прежнему можно принимать. Ведь мельдоний тоже, в общем-то, как бы отодвинули претензии по нему. Тут все правильно сделали?
Да, все правильно, но эта ситуация, она очень хорошо нам демонстрирует то, как эта система работает. То есть очень много мы же на это времени в том числе потратили, нервов, сил, денег на то, чтобы, опять же, вести вот эти переговоры, обращаться в различные инстанции, доказывать свою правоту. То есть это все тоже силы, и это тоже большой урон, в том числе репутационный, и для России, и для спортсменов, которые Россию представляют.
Поэтому... Когда вы видели то, что происходило вчера, ну, с точки зрения допуска российской сборной, для вас каков ответ? Почему нас не хотели пустить или пускают вот с такими? Это потому, что у нас такая плохая система организации, или потому, что на нас хотят наехать?
Ну, здесь, в общем-то, сошлось и то, и другое. В первую очередь, конечно, я бы больше вес отдал политическим факторам, потому что доказательная база, на основании которой нас пытаются отстранить и пытались, да, она вызывает огромное количество вопросов.
Это Илья Солнцев, он директор Центра стратегических исследований в области спорта в университете имени Плеханова. Алексей Кустов, бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Алексей Евгеньевич, вот сейчас, когда задаешь вопрос людям, а не получится ли так, что вот во всех других федерациях они тоже примут решение и всех отстранят? Как, вот как по кальке отвечают, говорят, не-не-не-не-не, это просто у Федерации Легкой Атлетики там свои счеты. А что произошло?
Вы знаете, да, вот 21 июля, я считаю, это черным днем в советской российской легкой атлетике 2016 года, да, когда суд в Женеве принял такое решение, что он поставил точку, то есть о недопуске российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Что же получилось, произошло в легкой атлетике? Вы знаете, ноябрь месяц, это пресс-конференция Национальной службы новостей, еще тогда сказал, значит, те претензии, которые были, они обоснованы, и надо было действительно сделать жестко, не формально, а жестко сделать. Надо было зачистить всю Федерацию легкой атлетики, вывести всех за штат, вплоть до того, что проверить...
Но зачистка ведь была, она была не полной.
Нет,
просто.
О чем вы говорите? Это формально все было. Господин Мутко лично залез ногами в Федерацию легкой атлетики, министр, действующий министр спорта, и сам вплоть до того, что там людей согласовывал. Это что получается? Я вот обращался...
Еще раз, а в ноябре прошлого года...
Да, конечно, это было...
Были сформулированы претензии. Вы говорите, что они были справедливы.
Они сформулированы были претензиями и ВАДА, и ИАФ во главе лордом Себастьяном Ко, который возглавил Международную федерацию, Международную ассоциацию легкоатлетической федерации. Что же у нас получилось-то? Когда было, надо было трех человек отстранить, это... Чогина, Португалова и Мельникова. Чогина – тренер сборной страны по ходьбе, Мельников – это функционер федерации, и Португалов – это врач команды. На что же господин Мутко ответил там, а вы докажите? В этот же день повторил...
Подождите, а он не имел права такой вопрос задавать?
Нет, он имел право, но те документы и те факты...
То есть доказательства были?
Были больше, более чем достаточно. Вы посмотрите, у тренера Чогина там не один десяток дисквалифицированных спортсменов, олимпийских чемпионов. Вы понимаете, он же узурпировал все, всю ходьбу, мировую
ходьбу. Это спортивная ходьба,
да,
в которой до этого было довольно много допинга.
Лашманова, вплоть до того, что она была дисквалифицирована, участвовала в соревнованиях. Это нонсенс. И сейчас проводится бота, дал команду провести проверку, на каком основании дисквалифицированная Лашманова участвовала в соревнованиях. И вот и это был толчок. Это был толчок. И то, что там Геннадий Алешин, бывший замминистра спорта, возглавил эту комиссию переходную. Я в окружении Александра Жукова говорил, что это была стратегическая ошибка. Человека поставить, который был замминистром у Мутко. То есть все делалось формально, абсолютно. Вы смотрите, Бутов как был генеральным секретарем, так и остался. Маслаков из главного тренера перешел в тренера. И в процессе вот этого скандала был экспертным советом пропущен при Минспорте Белобородов, который кормил в свое время Таню Лысенко. Представляете, ситуация какая? То есть что люди с ИАФ, с ВАДА, они что, не контролируют ситуацию? Контролировали. И вот этот толчок дал очень серьезный толчок. И посмотрите, только на следующий день, как вот Мутко из пресс-секретаря сказали, что значит, а вы докажите, наш президент подключился к этой и говорит, о чем вы говорите, надо сотрудничать с системами, чтобы мы не ушли в тупик. И, к сожалению, мы не то что в тупик, мы уперлись в буфер, который то есть, вот
еще
в легкой атлетике.
Получается, что при Мутко, по сути, во-первых, у них были вопросы, а мы на них не отвечали. А потом у них появились претензии после неотвеченных вопросов. Но и тут мы сказали, докажите.
Вы знаете, вот момент очень серьезный такой был. Да, вот действительно были факты, которые... А когда Мутко говорит, а вы докажите, да? И вот эти ребята, которые на той стороне баррикад находятся, и до сих пор доказывают. И вот вы видите, комиссия...
Ну, вы эти доказательства видели или вы знаете о них?
Что?
Ну, вот эти...
Так вот эти десятки, вот этих десятки спортсменов положительной пробы. Это есть доказательства. Я не верю в фильмы там, которые показывали. Я верю, вот есть положительная проба, ее нет положительной пробы, да? Или она есть, или нет. Так вот, я в приходом Себастьяна Ко с 2009 года подтвердил, что Балахничев, бывший президент Федерации легкой атлетики и компания, возили деньги в ИАФ, в Монако, закрывая положительные пробы на отрицательные. То есть, собирая деньги со спортсменов...
Это у них тоже как доказательство.
А это как доказательство уже есть.
Хорошо. Еще я только попрошу, это Алексей Кустов, он бывший член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики. Значит, все началось со спортивной ходьбы. Вот эти особые отношения, особые претензии.
Абсолютно правильно. Вы знаете, вот легкая атлетика, я вот тогда видел, что легкая атлетика не будет участвовать в Олимпийских играх. Я, вы знаете, не мог предвидеть, что наша вся страна подвиснет. Из-за легкой атлетики потянулись все виды спорта. Это катастрофа. И господин Мутко говорит, это не катастрофа, а что же это такое?
Алексей Кустов, Султан Хамзаев. А у вас рабочая группа в Общественной палате по защите прав российских спортсменов и противодействию дискриминационной политике. Давайте, вот как давно работает эта группа?
Это новая тенденция в связи с тем, что и проблема новая. Но она, наверное, старая, как весь наш мир и, в общем, Олимпийские игры. Я бы, знаете, я, наверное, немного о другом говорил бы. Я вот здесь в чем не соглашусь с вами касательно того, является ли это первопричиной. Безусловно, некомпетенция отдельных чиновников сыграла, может быть, местами как керосин. То есть я это прекрасно понимаю. Но я хотел бы о другом сказать. Вот когда мы говорим про 2016 год и ту фактуру, которую мы имеем, на самом деле все в мире циклично. Я бы сравнил ее с Олимпиадой 11-ми Олимпийскими летними играми в 1936 году в нацистской Германии. Я объясню, о чем я говорю. Я считаю, что вот Елена Исимбаева, наша легендарная, недопущенная сейчас до игр, я бы ее сравнил с американским легкоатлетом Джесси Оуэнс. Мы прекрасно помним, он попал на Олимпийские игры, хотя нацистская Германия не хотела, чтобы приезжал туда негритянский именно, ну, чернокожий спортсмен. И делали для этого все. В итоге местный Олимпийский комитет Соединенных Штатов Америки продавил, чтобы атлет там появился, и он завоевал 4 олимпийские медали. Я считаю, что Елена Исимбаева должна быть на Олимпийских играх. МОК должен принять максимально открытое и правильное решение. Здесь,
правильное решение это которое вам нравится?
Нет, правильное решение это которое справедливое. Вот в чем я симпатизирую решению МОК вот вчерашнего там дня, в том, что его можно назвать Соломоновым решением в той ситуации, в которой было и находимся мы сегодня. Безусловно, мы видим беспрецедентное давление общее, когда мы говорим по попытку дискриминировать в общем, национальную сборную. Если есть отдельная проблема отдельных спортсменов, ее надо решать, и никто не говорит,
так, что... Так, а если ее не можно решают...
Подождите. Я договорюсь, сейчас мы поймем. Я не говорю, что их надо защищать. Во-первых, президент дал, на мой взгляд, самое грамотное и открытое решение о создании общественной рабочей группы с участием, я еще раз говорю, с участием международных, там, если надо, фармацевтов, юристов, медиков, МОК и всех, кого вообще угодно, кто решают и влияют на эту ситуацию. Но ведь вопрос-то не в этом, задача немного другая. Я бы хотел сказать о главном. Что главное в нашей ситуации? Я считаю, что те олимпийские представители, которые допущены будут до Олимпиады, перед ними стоит большая ответственность, и они обязаны быть максимально профессиональными, потому что будет беспрецедентное психологическое давление, а мы прекрасно знаем в спорте, психологический фактор давления – это 25% от успеха и победы.
Вот смотрите, вас тут спрашивают, ну и как вы можете им помочь? Вот что это рабочая группа по защите и противодействию? Что вы можете сделать?
Самое главное, когда мы говорим про так называемую юридическую казуистику взаимоотношения МОК, национальных олимпийских комитетов, когда мы говорим про федерации, безусловно, надо уметь отстаивать свои права. Когда мы говорим о том, что их притесняют или это реагируют как-то по-другому. Мое личное мнение, к сожалению, у нас низкий уровень юридической квалификации тех людей, которые представляют интересы наших спортсменов. Вот коллеги сказали, вначале то была проблема Мельдония, то ее нету. Но в итоге, скажем так, запашок-то остался, да, в общем, когда мы говорим о проблеме. И никто не говорит в этой проблеме про астматиков, например, про те препараты, которые используют 20-30% спортсменов тех же Соединенных Штатов Америки, это астматики. И они тоже входят...
Еще под... никто не говорят, их это отстраняют там кое-кого?
Нет, почему? Они спокойно участвуют. Да, это все нормально.
Хорошо.
Я об этом говорю. Вот препарат, вот здесь в чем тонкость всей этой фармакологии, мы прекрасно знаем, что спорт высших достижений сегодня, он во многом, назовите это, субсидируется благодаря фармакологии с точки зрения результатов, это ни для кого не секрет. Но вопрос второй, тот или иной препарат, кто и когда объявит его или допингом, или не допингом, и как это делается, вот здесь очень принципиальный
вопрос.
Это
Султан Хамзаев из Общественной палаты, Илья Солнцев из Центра стратегических исследований в области спорта. Вот эту историю с астматиками уже неоднократно так или иначе обсуждали. Это действительно вот такая проблема. То есть у них можно быть астматиком и принимать какие-то лекарства, которые многие подозревают в том, что они на самом деле допинг, а у нас нельзя даже мельдоний.
Нет такого понятия у нас или у них. То есть есть какая-то, должна быть какая-то единая нормативная база.
А вот вопрос, есть или должна?
Ну, я опасаюсь, что скорее должна, чем есть, потому что если бы она была, наверное, не было бы такого количества споров, потому что сейчас я тоже соглашусь, что у нас с юридической точки зрения есть определенные проблемы, то есть вот эту линию защиты надо выстраивать более жестко и правильно, но даже в тех заявлениях, которые давал суд, видно, что люди столкнулись в первый раз с таким прецедентом и сами пока не понимают вообще, на какие нормы надо ссылаться.
То есть вот это, все, люди, вся которые вот это... в суд обращались или суд, который
отвечал? Суд, который это решение выносил. И те комментарии, которые мы слышим от профессионалов, которые непосредственно этим занимаются, видно, что абсолютно не на что опереться. То есть базы никакой нет. И, к сожалению, мы здесь выступаем таким кроликом. То есть на нас сейчас вот это все отработают. И дальше, наверное, система действительно... Это можно рассматривать как плюс, потому что появится прецедент, вы говорите, появится регулирование.
Секунду, но вы говорите, что появится прецедент, это впервые. А вот это вот, вот эти воспоминания про спортсменов ГДР, это неправильные воспоминания. Аналогии проводить нельзя.
Почему?
Очень хорошие. Ничего подобного не было прежде.
Нет, это хороший пример, но он больше такой... С точки зрения психологии, политики, идеологии, да, то есть это хороший пример, на который действительно можно опереться. Просто я больше говорю о нормативно-правовом регулировании, потому что когда дело идет в суд, суд он принимает решение, руководствуясь определенными конкретными статьями, пунктами, абзацами. Он на них ссылается, и на основании них он выносит решение. А так как здесь очень слабая доказательная база, и вот эти попытки обосновать... И
сказать, она, возможно, что... она может быть более сильной?
Ведь может многие... быть, может, может быть. Но вот у нас же основной документ пока это относительно свежий доклад ВАДА. Да. Да? Доклад ВАДА, он полностью выстроен на показаниях одного человека. Там абсолютно нет ни одного правильно. Документа, да. ни одного акта экспертизы, ничего нет. Только показания, чьи показания? Человек, который уехал, человек, который эту всю схему участвовал непосредственно.
А где руководители этого человека сейчас?
Который... Вы знаете, там нескольких человек, во-первых, убили у нас здесь.
Это важно.
Это важно, да. И с руководителем там, это отдельная тема, ее можно обсудить. Я сейчас хотел сказать о том, что это не может являться основанием для отстранения целой федерации. И когда почти 70 человек не едет на игры, руководствуясь тем, что кто-то, ну не кто-то, а вполне известный человек дал показания, и все, больше доказательств нету.
Я не знаю, о ком вы говорили, как об убитых, но я знаю точно, что двое руководителей умерли.
Так, вы совершенно правы, да, они просто, они умерли как бы немножко внезапно и неожиданно.
Многие подозревают, что это непростая смерть, да. Это Илья Солнцев, Алексей Кустов, бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Тут уже неоднократно вспоминали Исинбаеву, но прежде чем я задам вам вопрос от нашего слушателя о ней, скажите, ну вот только что Илья Солнцев говорил, а доказательств-то никаких нет, это все показания одного человека, а вы говорили про какие-то цифры и документы.
Нет, ну, коллега мой, оппонент, он, наверное... имел в виду Григория Родченко по Олимпиаде в Сочи.
Да.
Он не к легкой атлетике имел отношение, он, наверное, что-то там, это плоскость. Mm-hmm. Вы знаете, я хотел бы существенно сделать какое... Я хотел бы поблагодарить нашего президента Владимира Путина, то, что он в пятницу создал комиссию, независимую комиссию по допингу.
Вы знаете, потому что с такими людьми
нет, или как? Это монстр, это великий человек возглавил, это величина, действительно. Виталий Смирнов это гуру советской политики спортивной, да, почетный президент Олимпийского комитета.
Но предыдущие проблемы тоже были при нем.
И при нем были. Но вот здесь политик, который найдет силы создать комиссию, и возглавив ее, он согласился в пятницу, да? И я даже вот хотел бы попросить Виталия Георгиевича Смирнова рассмотреть мою кандидатуру о вхождении в эту комиссию по допингу. Что касается вот, спортсменов по легкой атлетике, я хочу сказать, что изначально никакой политики. Выгодно Балахничеву и Мутко спрятаться за политику. Посмотрите, чисто бытовуха там была, да? Допинговые случаи. Люди зарабатывали деньги на спортсменах. Конкретно зарабатывали. И вот сейчас вот я смотрю, там изначально ничего не было. Меня тут многие прямых эфиров спрашивали. Я говорю, нет, это абсолютно никакого отношения к политике нету. А вот Балахничеву и Мутко было выгодно спрятаться за политику, то есть за государство. Но посмотрите, что получается. Вот увидел я следы политики небольшие, да, когда вот Дарью Клишину чуть ли не врагом народа сделали. Единственную спортсменку, россиянку, допустили на Олимпийские игры. Да, вот было даже голосование, то ли она патриот, то ли предатель. Это вообще нонсенс. Да, человек тренируется в Америке 3 года. Но это не говорит о том, что человек имеет виды на американское гражданство. Мы посмотрим это сейчас, ситуация. Это, конечно, вот со стороны ЯФ, со стороны непосредственно лорда Себастьяна Коу, конечно, мне вот ходы его непонятны, да? Почему вот так вот сделать? Почему Сережу Шубенкова не допустили. Почему не допустили Машу Клишину?
Но они говорят, что по формальным показателям Клишина тренировалась только там и сдавала пробы там.
Вы знаете, такая ситуация, что вот действия ИАФ именно сопряжены с тем, что наши чиновники здесь, те требования, которые ИАФ, реальные требования, они же ничего не делают.
Не, ну пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Нет, смотрите, вот Богословская, да, ваша коллега, которая работает на Матч ТВ, она в 90-х годах была, тоже имела дисквалификацию, там, и вот мы были на прямых эфирах, она так реально отстаивала, там, оппонентом у нее была. Вот я давал в прямом эфире, значит, 40 минут объяснял, почему наша федерация легкой атлетики не поедет. А вот передача Кирилла Кикнадзе, там, спортивный интерес, 10 секунд поставили, что Кустов там, да, говорит, что там федерация не поедет, не объяснив ничего, да. Я вот с Тиной Канделаки разговаривал, я хотел бы попросить Тину Канделаки объяснить, почему ваши подчиненные, значит, ведут непонятные программы. Да, на каком основании?
Сейчас здесь нет Тины Канделаки, да, просто, услышит, чтобы было понятно. Султан Хамзаев, вот смотрите, то, о чем говорит Алексей Кустов, как бывший член Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, это ведь тоже проблема. А как можно защитить права российских спортсменов от их же тренеров?
Знаете, я буквально сюда, когда выезжал, у меня была встреча с одним из представителей, который должен по парусному спорту тоже выступать в Олимпийской, и мы как раз говорили о его проблемах с точки зрения с федерацией, с тренером там и так далее. Это тоже проблема, она существует и не первый день, но я бы не упрощал ситуацию, коллеги, а я бы не переходил на свои личные проблемы и не третировал бы их на общие федеральные и проблемы страны. Я почему привел в аналогию Олимпиаду 36-го года, не просто так. Здесь на самом деле в рамках этой философии, а это именно так, политической философии, лежит большой трактат, я бы назвал, спора между западной цивилизацией и Россией сегодня. Это не просто так, это не просто мои какие-то там пустые слова. Пример. Я вот Джесси...
Подождите.
Можно закончить мысль?
Нет, секундочку.
Я дам вам возможность на этот вопрос, если надо будет. Если я не отвечу, вы увидите в конце, еще раз его задать.
Я прошу прощения, я задал вопрос. Я прошу дать ответ.
Вы же послушайте. Вы же вопрос задали, правильно?
Да.
А я отвечаю, спасибо.
Так как вы будете защищать от их же тренеров?
Все, вы задали вопрос?
Да.
Спасибо. Когда я, в пример, привожу Джесси Оуэнса, я к чему это говорил? Вопрос вот этих политических распри, да, и конфликтов, это не лежит в области всегда конфликт тренер и спортсмен.
Хамзаев, можно мы вернемся к этой теме?
Закончу,
можно я задам вопрос? Закончу,
когда он вернулся домой, на родину, в Соединенные Штаты Америки, чтобы вы понимали, на вечере в честь его приема как четырехкратного олимпийского чемпиона, это 36-й год, это всего даже не 100 лет назад, он заходил через черный вход, его не пустили через парадный вход, потому что он был, в их понимании, ниггером. И я говорю о том, что сегодня к нам, как национальная сборная,
отношение... Об этом мы еще будем говорить.
И мы говорим... Теперь второй вопрос. Как?
Спасибо.
Вот мы должны говорить о принципиальной ответственности, в первую очередь, о тех, кто представляет интересы этих спортсменов, наших, российских, наших граждан, тех людей, за которых мы гордимся. Безусловно, мы не должны из них делать социальных изгоев. Есть конкретные проблемы. Вот ваша задача, таких профессионалов, как вы, об этом постоянно и говорить как раз-таки. И когда мы говорим про взаимоотношения, а спортсмен... Федерация, министерство. Много проблем, коллеги, мы все это прекрасно видим,
то есть,
и понимаем.
Это будут защищать другие.
Нет,
не мы.
Вот сегодня Общественная палата вообще единственный официальный орган, когда мы говорим по правозащитной деятельности. И мы в рамках этой ситуации ее конкретно сузили до рабочей группы, куда и я открыто об этом говорю. Если есть у кого-то
Султан
проблемы,
Хамзаев,
приходите в Общественную
Алексей
палату.
Алексей Кустов, Илья Солнцев. Это программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Программа «Баррикады» радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости Султан Хамзаев из Общественной палаты, Алексей Кустов, ранее в Президиуме Всероссийской Федерации Легкой Атлетики он был, и Илья Солнцев из Центра стратегических исследований в области спорта в Университете имени Плеханова. Прямой эфир, много вопросов. Сейчас, господа, так как вас трое, надо, чтобы мы больше вопросов смогли осветить, ответить на вопросы. Поэтому, по возможности, короткие комментарии. Но вот вы говорили о том, что хорошо, что Путин... плети, вот эта вот новая комиссия.
Независимая комиссия,
вот,
да.
Вот-вот-вот. А без плетей от президента вы там сами ничего не можете, спрашивает 467-й?
Что без
плетей? Да-да-да-да.
Вы знаете, здесь надо влияние. Комиссию вот на своем уровне, я с 2002 до 2008 года был членом президиума Федерации легкой атлетики. Вы знаете, я в 2008 году пошел в президенты выдвигаться, да, я баллотировался в президенты, поскольку я не мог находиться с теми людьми, когда вот за деньги возили на Европу, на мир, на Олимпиаду, третье лицо, да. То есть вот этот, я бы попросил даже Следственный комитет Александра Ивановича Бастрыкина расширить границы уголовного дела не с 2009 года по 2013 год, а с нулевых годов по 21 июля 2016 года, когда вот черный день российской легкой атлетики наступил. И там надо посмотреть действительно эти моменты.
Ну, то есть без вот таких вот специальных указаний от первого лица...
Вы знаете, невозможно. Допинг так внезапно вот прогнило, да. Вот вы знаете, в апреле было экстренное совещание в Госдуме, да. Вы знаете, я час времени потерял. О чем говорила Желанова? О чем говорила Паршикова, статс-секретаря Минспорта? Ни о чем. О допинге. За допинг 30-50 тысяч рублей. Это что такое? Вот единственное то, что мне понравилось, мой коллега сказал, депутат Госдумы Марат Бариев от Татарстана, да, правильно, надо реально уголовную ответственность. Вот сейчас на сегодняшнем уровне только можно уголовную ответственность.
Это Алексей Кустов. Да. Илья Солнцев, смотрите, 690 спрашивает, 692-й. А кто-то доказал, вот, ну, об этом что-то слышали, что в России действительно есть какая-то программа, но главное, есть доказательства, что это на государственном уровне работает?
Нет. Коротко вы просили отвечать, я коротко отвечаю. Я таких доказательств не видел. В докладе этих доказательств нет.
Алексей Кустов.
Вы знаете, поверхностный доклад Макларена, значит, предположил, вот почему они попросили $1 300 000, чтобы до конца проработать. Действительно, мы поймем, почему тогда Нагорных освободили, мне непонятно, который до 1 января 2016 года отвечал за допинг.
Насколько я понимаю, для выяснения
до конца, до завершения проверки вообще системы Сочи 2014 года.
Ну вот, Маклан, освободили.
Да. Не-не-не, а здесь ситуация такая, что, значит, есть предпосылки, да, ну вот то, что Родченков, да, вы посмотрите, 30 января 2015 года Родченков вручает Орден Дружбы. У меня вопрос по предложению, значит, Мутко. И в этот же год он становится врагом народа.
Хорошо. Султан Хамзаев, Абдул Хамид пишет, но я, это его взгляд на ситуацию, кстати сказать, в некотором смысле тоже политический, он пишет, янки все разрушают, они разрушают объединенные нации, они разрушают олимпийское движение, они толкают мир к войне, их надо бы остановить. Ну вот, вот в этом направлении, которое мы обсуждаем, что-то подобное возможно?
Вы имеете в виду?
Остановить, вот их надо остановить, а как?
Я думаю, нам надо научиться, я об этом вначале сказал, юридически грамотно и профессионально защищать наши интересы на международной спортивной арене, когда мы говорим.
И, это наши люди, вот, к примеру, в Олимпийском комитете?
Я сейчас говорю только... у нас есть и так представители в Международном Олимпийском комитете, как у страны-участника Международного Олимпийского комитета. Я говорю про профессиональных юристов. Если я не ошибаюсь, вы меня подправьте. В основном нас защищают международные, ну, иностранные юристы хорошие.
Кассия был, да,
англичанин. Ну, правильно? Я говорю о том, что у нас должны быть наши хорошие профессионалы-юристы. У нас очень хорошая юридическая школа. Вот надо это развивать. Вот первое. Второе. Знаете, вот и все мы приходим к одному мнению, доказательной базы нету, есть только доводы. Доводы не являются основанием, и любой юрист вам скажет, для чистоты взаимоотношений, фактуры по обвинению. Когда виноват родитель, ребенка не судят за это, говоря о том, что один спортсмен виноват, отстранять всю сборную
неправильно. Но спортсмен не ребенок, об этом
я говорю, когда один спортсмен виноват, обвинять всю сборную, это неправильно и некорректно. Я о другом сказал. Во-первых, мы все прекрасно понимаем и помним Олимпиаду 1984 года, когда Советский Союз не участвовал, это не до Олимпиады. И в этом плане, когда я говорю про открытую конкуренцию, когда я говорю о том, что наша сборная не просто должна быть, без нее Олимпиада – это не Олимпиада, это моя убежденная позиция, и я хотел бы сказать чуть немного о другом. Безусловно, есть международное давление. Знаете, я буквально 2 недели назад, когда у нас в Общественной палате проходили вот эти большие слушания, я сказал, давайте мы все, вот вы как экспертное сообщество, там, другие журналисты, вот мы как общественники, обратимся в Международный Олимпийский комитет. Мы говорим спорт вне политики. Пусть они сядут на детектор лжи и скажут, оказывается ли на них политическое давление при принятии их решения или нет? Ответа нет по сегодняшний день.
Ну, нет ответа и 366-му, если кто-то из собравшихся готов. А почему спортсменов, которые попались на допинге, у нас приглашают на шоу, их тренеры возглавляют ассоциации, вообще должны они нести ответственность?
Вот так ответ не доказан.
Это нонсенс уже.
Так
да.
Не доказано же.
Так нет, а вот на допинге попались, если положительная проба. Как же, нет, вот
а
приглашают
кто,
их.
А кто? Можете сказать, кто? Кто эти люди? То есть, если вот кто пришел на ток-шоу, и значит,
имена, конечно,
было доказано.
Я же вам сказал.
Вот же господин Кустов рассказывал.
Так они не ходят, те люди, которых вы называли, они...
у меня была оппонентом. О чем вы говорите? На НТВ, на России
канале. Одна Богословская. Хорошо.
Но это какого года?
Это когда было, да.
Сейчас вот...
Нет.
Когда
претензии к Богословской были довольно давно, да, это правда.
Можно?
Только коротко, Султан Хамзаев.
Мы же помним, как буквально 3 года назад легендарных европейских спортсменов ловили на допинге, забирали все медали. Американских спортсменов по одному ловили.
Они сами сдавали?
Они сдавали медали. При этом, нет, сборную-то никто не выгонял. Вот мои фактуры, двойные стандартные.
Слушайте, тут вот важное замечание от Юрия. Я бы попросил, если кто-то хочет, а может быть все прокомментировали, так ли это с вашей точки зрения. На самом деле, пишет Юрий, МОК, похоже, воспринял как объявление внутренней войны требований ЮСАДы. И потому вчера, по сути, они попытались как-то охладить пыл. Ну, не вы же слышали, да. Наверняка, ЮСАДА достаточно жестко реагировала на то, что в итоге принял МОК. А, мол, ЮСАДА пыталась стать выше МОК, и МОК ее осадил. Такое могло быть вчера?
Вы знаете, я хотел сказать про МОК, значит, что МОК снял ответственность за свои функции. Вы знаете, оно согласилось, но в то же время оно хитро сделало, как отдало на откуп международным федерациям. Извините, а зачем тогда исполком Международного олимпийского комитета? Я понимаю, что много будет всего «но» в адрес того же Баха, поскольку они проводят соревнования. Вот смотрите, Степанова не допустили, да, я как бы готов был допустить, и 10 тысяч, вот я не знаю, кто заплатил евро, да, за ее осведомление, да, то, что она стучала там на своих же коллег.
Они же с ЮСАДА они работали, нет?
Не знаю, с кем она работала, вот, или с ВАДА. И получилось так, что, значит, вот, да, действительно, у нас проблемы сейчас вот легкой атлетики, я могу предположить, что нашу федерацию тяжелой атлетики не допустят в полном составе.
Ну, там еще о гребцах говорят, я слышал.
Гребцы тоже под вопросом, но вот, может быть, там будет 2-3 человека, там у них, может быть, остальные виды допустят, но вот федерации тяжелой атлетики, там у них критерии есть, там 3 человека, и все там федерации не допускаются.
Я почему говорю все циклично? Вот моя личная позиция, и это моя, ну, скажем так, гражданская позиция. Я уверен, что МОК не самостоятельно, и как и другая вот эта допинговая организация, не самостоятельно в принятии решений. Я уверен, что все решения, которые они озвучивают, они принимаются в Лэнгли конкретно, штаб-квартира
ЦРУ. Да не вопрос, но мы с ними либо работаем, либо нет.
Стоп, я сказал, все решения, которые МОК сегодня принимать, на мой взгляд, принимаются в Лэнгли, это штаб-квартира ЦРУ, как и в 1936 году, когда министр пропаганды Геббельс решал, поедут еврейские спортсмены или не поедут, поедут чернокожие спортсмены и не поедут. Вот пример, исторический факт.
Мы не должны ехать, можно, вы можно просто скажите, мы не должны ехать или нет.
Мы обязаны поехать. Я сказал об этом вначале, исторический факт. Даже тех двух представителей еврейской диаспоры, спортсменов, которые приехали от Соединенных Штатов Америки, в 1936 году сняли по конкретному поручению Геббельса, а снял кто? Представитель МОК Соединенных Штатов Америки, только потому, что его поймали на коррупции, он строил для них посольство в Вашингтоне, и его конкретными угрозами сняли двух этих спортсменов. Нет. Я к чему говорю? Стоп. Я говорю к тому, что спорт сегодня опять в политике. Мы говорим, наша задача...
А когда он не был в политике?
Нет, он в политике и есть, стоп, только вот в отдельный момент.
Тогда да? Пусть МОК выйдет и официально скажет, на нас оказывается давление, решение нет, принимаем
вот
не
вот
мы.
В этом, все. Вот, и тогда суть, надо распустить МОК тогда?
Надо распустить
нет,
МОК тогда.
Нет, да, подождите, да, если всех говорят, устраивает на нас, МОК, да, а нас да, нет, мы должны тогда уйти тогда оттуда.
Нет, мы не должны бойкотировать эту систему. Если мы выйдем, вот что происходит с легкой атлетикой, да? Вы знаете, вот она не дисквалифицирована, да, я могу предположить, что она в 17 году ее не допустит, нашу федерацию не допустит до международной системы общения, участия в соревнованиях, хотя после Олимпиады, октябрь-ноябрь, будут новые выборы, вы знаете, Шляхтина поставил Мутко, а человек вообще не в теме, он министр спорта Самары.
Кстати, тут несколько человек уже написали, они не оставят нас в покое, пока у нас Мутко. Действительно, вот это настолько важно.
Что касается Виталия Леонидовича, значит, наш президент Владимир Владимирович, он не отпустит сейчас Виталия Леонидовича. Почему? Потому что мы еще столько испытаем и узнаем о себе столько негатива. И он будет руководить до тех пор, пока не скажет президент. Пока
нет, это понятно.
На обувь пойдет негатив, вот этот, до тех пор будет.
А можно вопрос?
Секунду, кто может сказать? Илья Майкл... Солнцев, можно вот все-таки я бы от Ильи Солнцева хотел услышать эту историю? Действительно, вот во многом персонифицированные такие претензии, с вашей точки зрения?
Но сами, ну, вот, сами претензии не персонифицированы. Министр упоминается в определенных эпизодах, но упоминается там не как непосредственный участник. Есть такие моменты, нет,
просто не совсем очевидные. Вы же слышали наверняка уже, многие говорили, вот если бы сняли Мутко полгода назад, ничего подобного бы не было.
Ну, кто это говорит? В интернете люди пишут.
Нет, ну это и в интервью эксперты говорят, неоднократно.
Я не уверен, что это имеет прямую связь. Вопрос ответственности за принимаемое решение, он должен быть, безусловно, потому что министр...
Его глубочайшая ошибка, то, что он уволил Родченкова и дал уехать Родченкову на Запад. Он должен был его охранять.
То есть до такой степени, чтобы тот не сбежал даже.
Абсолютно правильно. Вот именно должен вот таким образом обоставить эту систему, потому что одна основная причина – это Родченков.
Я понял. 366-й пишет, ну вот про государственный уровень. Помните, мы говорили это Илье Солнцеву тоже. Смотрите, спортсмены Чегина, тренер. Да-да-да, попадались несколько раз на допинге. Ну, даже, наверное, так. Но его именем назвали Центр Олимпийской подготовки.
Он расформирован.
Это теперь.
Нет, можно я тогда вот на это...
Илья Солнцев.
Нет, ну, да послушайте.
Сейчас, ну, подождите. Не, ну, если не хочешь человек сказать, то что ну, я хорошо, вот данной информацией... Ну, хорошо, вы не хотите. Я этой информацией не владею вот в таком...
Хорошо,
в таком,
вот Олимпийская сборная Соединенных Штатов Америки. Кто может сказать, Майкл Фелпс в этом году участвует в Олимпиаде?
Да, три дистанции.
Его же сняли, у него медали забрали.
Нет, у него не забирали ничего.
Не, ну, был это скандал?
Нет, нет.
Скандал был?
Он марихуану только покурил.
Так, был скандал? Так это еще хуже, чем допинг. Это наркотики. Нет, говорите вещи. Это наркотики.
Спонсоры немножко, там был такой момент.
Ну да, а как так тогда? Вот тогда вопрос. Не двойные стандарты это?
Чемпион, да. Ну да. Борьба с допингом подразумевает это ответственность хуже, верхушки. Наркотики, у нас никаких движений в эту сторону нет. А вообще, на самом деле, кстати, у нас очень есть пострадавшие от системы за употребление допинга. Ну вот кроме спортсменов. Чтобы их тренеры, тренеры тренеров и так далее. Вот это часто бывало здесь, в России, без напора со стороны, вот, к примеру, как в данном случае, Международного олимпийского комитета.
Вы знаете, вот Федорееву, Федерация легкой атлетики с новым президентом Шляхтиным Дмитрием пыталась показуху сделать. Федорееву, значит, дисквалифицировали на 4 года, но она восстановилась, молодец, через суд, да. Они хотели просто вот кость бросить и аф. Вот мы работаем, мы такие честные. А вот взять-то тренеров сборной-то эти, которые, они как сидели, так и сидят. И вот эти претензии АФТО не просто необоснованы, они обоснованы в корне. И вы знаете, если есть Степанова, а что, они не знают всю ситуацию в федерации? Как, что, они же мониторят постоянно. Вы посмотрите, Лена Исенбаева, когда заявляет, на сегодняшний день 4027 легкоатлетов дисквалифицированы по России. Те даже, которые давно умерли.
Ну вот, а наши слушатели исправят. А что, Исенбаева не знала о том, что у нас все так в федерации легкой атлетики?
К сожалению, я не могу отвечать за Исенбаеву. Знаете, ну, она слишком... Вот,
это
говорит,
риторический вопрос.
Да, она говорит, и вот после ее мониторя, там, вот почему-то такие цифры, и после следующего, когда она заявляет, я подам в суд на МОК и на ИАФ, появляется там 9 положительных проб дисквалифицированных спортсменов. То есть, и в то же время, когда Мутко заявляет о том, что надо распустить ИАФ, я вообще не понимаю, на каком основании это он говорит. И в этот же день повторяют слова Исенбаева. Мне тоже непонятно.
Юрий пишет, ну, смотрите, скандал с Чогиным длится уже несколько лет, а его пожизненно дисквалифицировали только в феврале этого года. Ну, то есть мы очень медленно на это реагируем. Кстати, сказать про медленную реакцию, довольно много говорили в истории с Мельдонием. А что дальше, Илья Солнцев? Абсолютно. Подождите, ну вот наших спортсменов же надо будет как-то тренировать, лечить, и они все чаще и чаще будут попадаться, что ли?
Нет, ну почему? Тренировать или лечить их надо было в любом случае, вне зависимости от вот этой ситуации, с которой мы сейчас столкнулись.
Нет, ну вот с Мельдонием то мы столкнулись с ситуацией, которая вообще необычная.
Ну, надо эту ситуацию, как, естественно, она супер негативная, но везде нужно искать какие-то положительные моменты. Лично
но
я надеюсь, это будет стимулом, что мы, по крайней мере, этой проблемой у нас в стране начнут заниматься, потому что до этого складывается такое впечатление, что все как вот у нас...
Но заниматься на уровне, как говорил Султан Хамзаев, установив там своих людей, которые могли бы понимать, чего, собственно, в головах?
Это выстроить, во-первых, четкую систему работы, кто кому подчиняется, кто кого финансирует, кто...
Здесь.
Здесь у нас, естественно, зачем нам говорить о том, что-то где еще там, в каких-то других странах. Нам в России нужно построить нормальное медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов на всех уровнях.
А оно сильно изменилось от советских времен?
Ну, она, естественно, выстроена на основе советской системы, как и все у нас в стране. То есть мы где-то там чуть дальше.
И это оказалось просто неуместным в нынешнем времени.
А в нынешнем времени мы, опять же, мы с вами прям с самого начала программы, мы именно об этом и говорим, что мы слишком много времени потеряли, не уделяли этой проблеме должного внимания, и из-за этого, в общем, имеем сейчас вот такую вот ситуацию. Плюс к этому наложилось, естественно, внешнее давление, которое излишнее, которое оказало мощное влияние. Но если говорить глобально, то, конечно, мы сами виноваты, потому что, а, не отработали саму эту систему, и, б, не вовремя стали реагировать на те проблемы, которые возникали.
Султан, все-таки 640-й повторяет мой вопрос, ответ на который я требовал в прошлой получасовке. Значит, вы вините во всем недругов из-за границы, пишет он, и все-таки, а внутри страны вы собираетесь защищать спортсменов от чиновников или тренеров?
Коллеги, я об этом сказал открыто еще в самом своем начале, специально для тех, кто не слышал. Я повторяю, мы не просто хотим или нет, мы обязаны все вместе это делать, когда мы говорим про защиту интересов, в том числе, конечно, и спортсменов с точки зрения правозащитной деятельности. Должен ли делать это Султан Хамзаев или Общественная палата? Вопрос открытый. Общественная палата – это самый ключевой правозащитный институт. Я думаю, да, в том числе для этого мы комиссию сделали. Но должны ли это делать федерации, агентства, агенты, которые должны продвигать этих спортсменов? И сами спортсмены, да, я бы другом сказал, вот Юлия Ефимова, по-моему, да, наша легендарная плавчиха, ее сняли, почему ее сняли, а Фелпса не снимают, я вот об этом и говорю.
А почему?
Поэтому, стоп, у нас ее-то на Мельдонии, который в итоге не оказался допингом, а его на наркоте поймали, вот потому, я говорю, юристы слабые, я еще раз говорю, моя принципиальная позиция, виноват ли министр? Вопрос открытый. Давайте говорить об этом. Виноваты ли там конкретные там федерации и так далее, или те, кто представляет нас в МОК? Упущенные позиции, коллеги, сегодня.
Все-таки Мебель спрашивает, а вот вы когда говорите, что вот там Лэнгли и все такое, а когда МОК снимает американских спортсменов, это тоже ЦРУ устраивает?
Кого можете сказать? Я вот пример привел, вот Майкл Фелпс сказал, его поймали на конкретной наркоте, и он будет участвовать в Олимпиаде.
Нет, но все равно, вы же
не
будете
отрицать. Имена, дайте, я не знаю.
Сейчас вот эти санкции применены только к России, понимаете? Там Жуков, какие вот этот паритеты начали, то есть какие претензии, да, почему? Потому что действительно нас не хотели всю команду, всю сборную страны не допустить. И вот пять позиций, которые, один из позиций, основной пункт, что спортсмен не должен иметь отношения с допингом. Mm-hmm. Вот одна из позиций-то была. И потому что Юлия Фима была уже на допинге, а это второй случай был с Мельдонием. Что касается Мельдония,
это результат компромисса получается.
Не-не-не. Здесь она же была в 2014 году дисквалифицирована.
Это известная история.
Да-да. И вот на основании этого ее не допустят на эту Олимпиаду.
Господин Хамзаев говорит, а у Фелпса тоже были проблемы с наркотиками.
Нет, вот у нее не было.
Все. Да,
то есть была.
Хорошо.
Нет, марихуана это не наркотик.
А Жуков, очень коротко, у нас буквально минута осталась. Скажите, тут вот почему, допинг, да, почему про Жукова-то молчите? Мутко виноват, господин Кустов.
А Жуков? Вы знаете, здесь ситуация распределена как? Значит, Минспорт, он отвечает за тренировочный процесс, за организацию всех этих моментов. А Олимпийский комитет, он только вывозит на Олимпийские игры.
К нему особых претензий нет. Но и Мипимпа
уточняет... Есть тоже претензии.
Но не такие, как Мутко, я понял. И Мипимпа уточняет, Мутко, у него есть юридическая диссертация, что показывает как раз силу юристов. Султан Хамзаев, Алексей Кустов и Илья Солнцев. Это была программа «Баррикады», господа. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам большое.